Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов. Лекция «Латинская патристика». Блаженный Августин.
Приветствую всех. Дорогие друзья, значит, сегодня у нас лекция о латинской патристике. Это философия латинской патристики, в первую очередь, блаженный Августин. А следующая наша лекция будет 25 апреля. Это переход к схоластике в Европе. Схоластическая традиция раннего средневековья. И от Боэция, я боюсь, что мы сегодня его не успеем, от Боэция до Ансельма Кантерберийского и Пьера Абеляра. А потом, 30 мая, мы будем говорить, это уже прединсансная философия, так называемая Дуучента, или 13 век. В первую очередь, конечно, это Фома Аквинский. И очень важные будут 30 мая, это влияние философии арабской, аристотелианской, это Авиценна, Аберос, и еврейской, Моисей Маймонид, на европейскую христианскую философию. Там были свои интересные вызовы и ответы, и этим мы будем заниматься в мае. В мае будет одна лекция 30 числа, потому что, как мне сказали, все хотят отдыхать, и когда мне это сказали, я тоже захотел отдыхать тут же немедленно. Итак, дорогие друзья, западная патристика, это латинская патристика, это другой мир по сравнению с патристикой Востока. И там христианство привлекает умы, по крайней мере, философские умы, начиная со II века. Но на Западе она привлекает их иначе. Вообще удивительно, что латинский мир, он иной, чем мир греческий. Мир греческий – это мир понятий, мир образов, эйдосов. Мир западный – это мир, в первую очередь, категорий. Это мир нормы, доказуемой нормы. Это мир права в большей степени и мир категорий блага и красоты в меньшей степени. Это не значит, что он хуже, он другой. Вообще, мы с вами должны привыкнуть к тому, что когда мы переходим от цивилизации к цивилизации, в философии или в истории религии, в истории культуры, меньше всего надо сравнивать в качественных категориях, лучше и хуже. Мир многообразен. Понимаете, каждый из нас с вами, он другой, чем его сосед. Даже муж с женой – это разные существа, и поэтому их дети не будут точной копией ни одного, ни другого, но чем-то совершенно особенным. Не только потому, что они будут зачаты двумя, но и потому, что они будут воспитуемы двумя. Вот эта различность – это не просто норма, это величайшее сокровище жизни. И когда мы понимаем различность, инаковость, когда мы в другом видим не плохого, потому что он не похож на меня, а того, кто помимо меня обогащает мою жизнь и жизнь всего мира, будь то человек ли, народ ли, религия ли, мы должны к этому относиться с большим вниманием, выбирая свой путь, уважать и другие пути. Ибо это в этом промысел Божий, безусловно, что мы разные. И никогда мы не станем одинаковыми. Только сатана стремится все унифицировать и сделать одно таким же, как другое. Но он не может этого сделать, потому что все равно лица будут разные, даже если одеты в одинаковые скучные мундиры или арестантские робы. Итак, мы в ином мире, в мире западной патристики. Вот Западу открывается христианство, и открывается этот мир сначала как отрицание. Дело в том, что если на Востоке, особенно в Египте, было стремление принять дохристианскую традицию, переосмыслить ее, не отбросить, то в мире категорий, правовых категорий, это намного сложнее. Поэтому раннее латинское христианство, оно скорее склонно отрицать, нежели принимать и переосмысливать греческую, в основном греческую, то есть чужую традицию. Минуций Феликс в своем произведении «Октавий» первый крупный христианский писатель, поклонник Цицерона, поклонник латинской литературы, пишет: «Мы достигли того, что они, то есть философы, мучительно искали, но не смогли найти». Или греческие философы утверждали то же, во что верим и мы, но не потому, что мы следуем за ними, но потому, что они были верны тем же осиянием пророческих откровений, что и мы. То есть лучшее, что можно сказать, что не мы следуем за ними, но им тоже открывалось нечто духовно ценное. Вслед за ним Квинт Септимий Тертуллиан, замечательный христианский мыслитель и философ второй половины второго века, писавший в Карфагене, уже просто отрицает греческую философию, говорит, что она не нужна, что вера – это то, что не соединяется с разумом, что вера – это откровение сердца, и что Бог открывает человеку истину, и более человеку ничего не надо. Именно ему принадлежит целая цепь рассуждений о отрицании разумных, логических категорий, что для грека невозможно. Логику отбросить нельзя, потому что нельзя отбросить логос. И не случайно Евангелие от Иоанна начинает с того, что вначале был логос, вначале было слово. А для Тертуллиана это возможно. И вы знаете, что это вот его серия отрицаний завершается словами «Credo qua absurdum» – «Верую, ибо абсурдно». «Верую, ибо абсурдно» – это, конечно, есть у апостола Павла, что то, что я говорю, для евреев – соблазн, для эллинов – безумие, то есть абсурд. Но вот так четко сказать, что разум молчи, вера, она говорит истину, пожалуй, раньше Тертуллиана никто не сказал, и на Востоке, пожалуй, вообще никто не сказал. Тертуллиан во многом остается еще и во власти стоической традиции, западной стоической традиции, в первую очередь Сенеки, сам, конечно, этого не признавая, он научен так и мыслит так. Для него все, что бытийно, это телесно. Классический стоический принцип. Все, что бытийно, это телесно. Бог – это тело своего рода. Sui generis – своего рода. Это тоже тело. То есть дихотомия духа и материи, тварного и нетварного, до конца ему непонятно. Да, конечно, он тоже признает Творца и тварь, он христианин, но вот эта разделенность для него не ясна. В категориях, в его категориях это не укладывается. А это означает, что между миром и Богом он не видит принципиальную, непроходимую разницу. Это тоже тело, Бог тоже тело, но своего рода. В этом же направлении, да, ну, Тертуллиан, надо сказать, уклонился потом, в общем-то, в ересь, и он не, его творения очень интересны, но он не признан святым. Но святым признан Киприан Карфагенский, замечательный писатель III века, однако и он продолжает вот эту же традицию четкой дефиниции, отрицающей греческую философию как нечто ценное и ведущее к Христу. Также и латинский богослов, очень интересный богослов Лактанций, который написал книгу «Божественные установления» и который был наставником сына Константина Великого Криспа, императора Константина Великого, который, собственно говоря, и издает Миланский эдикт, да, в начале IV века. Лактанций тоже продолжает эту традицию. И вот появляется человек, который мысли на латинском языке, плохо зная греческий язык, читая Платона и Аристотеля в переводах латинских, а также Плотина, он им очень будет увлечен. Этот человек, ставший не только христианином, хотя и не сразу, но и священником, потом и епископом, этот человек совершил синтез, пусть не полный, но очень важный синтез греческого Востока и латинского сознания. И не просто совершил этот синтез, но и заложил основание – уже не фрагментарного, не отрицательного, как у Киприана Карфагенского и тем более у Тертуллиана и Минуция Феликса, а положительного, философского осмысления веры. Он уже не противопоставляет веру и разум. Вот от него идет традиция поисков синтеза веры и разума, что так важно для западной христианской мысли. Найти какую-то формулу единства. И он ее находит. Вы понимаете, что я говорю об Аврелии Августине. Или, как у нас его любят называть, блаженном Августине. Потому что Восточная Церковь признала его святость, но с какими-то небольшими оговорками. Поэтому усвоила ему западный титул, очень редко употребляющийся у нас, блаженный, не святой. У нас блаженными именуют юродивых. Он, конечно, был совершенно не юродивым. Но это низшая категория святости в Западной Церкви. Беатификация, вот, прославление в качестве блаженного. И вот именно так прославлен блаженный Августин на Восточной Церкви. Аврелий Августин, между тем, считается величайшим святым Западной Церкви, оплотом и сутью. Его произведения дошли до нас. Он прожил долгую жизнь, по тем временам очень долгую. Он родился в 354 году и умер в 430 году.